Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
С вами мы видимся впервые, поэтому сначала давайте знакомиться. Расскажите, как вы пришли в православную службу милосердия, каким был ваш путь в «Колыбель», потому что мы уже все знаем, что в благотворительность, особенно в православную благотворительность, люди приходят не просто так.
На самом деле путь в Православную службу милосердия был через другой фонд. Сначала я пришла волонтером в фонд «Женщины за жизнь». Это московский фонд, который занимается помощью женщинам, которые находятся в сложной жизненной ситуации, а также в ситуации репродуктивного выбора.
Я так понимаю, что у вас получается вот конкретно вот эта тема, да, защиты жизни до рождения женщин в трудной жизненной ситуации с детьми очень всегда интересовала.
Да,
вот давайте, может быть, тогда вопрос, почему?
Поскольку я мама троих детей, и я изнутри знаю эту тему, как не просто женщинам, я видела их в роддоме, я видела их в патологии беременности, которые борются за жизнь, и одновременно женщины, которые отказываются от своих детей. У меня были такие примеры из моих близких знакомых. Я видела, как они потом страдают и мучаются от того, что они сделали неправильный выбор. И эта ситуация просто меня шокировала с одной моей знакомой. Она рассказала мне, открылась уже через некоторое время после того, как мы были знакомы. Она рассказала, что она сделала аборт на сроки около 12 недель по знакомству через какую-то мамину знакомую, но маме тоже не сказала. Ей было 20 лет на тот момент, и вот сейчас прошло уже 18 лет, и у ней до сих пор нет детей. И это очень страшно, когда ей снятся детки, она мучается от этого, она очень хочет детей, но так у нее и не складывается жизнь. Поэтому это очень важная тема, просто в какой-то момент кто-то ее не поддержал, в какой-то момент кто-то не сказал ей доброе слово, все будет хорошо, давай, мы все решим. И это очень важные слова, потому что 80% женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, им нужна просто поддержка. И поэтому я пошла волонтером в фонд «Женщин за жизнь», который занимался поддержкой женщин удаленно, онлайн. Это была очень удобная форма волонтерства, потому что у меня дети, я в декрете была, и это было для меня очень комфортно. Одновременно помогая женщинам, зная эту тему изнутри, подсказывая, направляя, расширяя это туннельное сознание женщины, у тебя есть такой шанс спасти маленькую жизнь.
Как вы попали в «Колыбель»?
Спустя 2 года, как я была волонтером в фонде, мы пересеклись со Светланой Кисловой, которая сейчас руководитель Центра защиты семьи «Колыбель», и начали обсуждать возможность развития такого же направления в Екатеринбурге, насколько это популярно, актуально на сегодняшний день. И как-то постепенно вот все шло таким образом, что все вылилось в просветительскую деятельность, которой я сейчас занимаюсь. И в Центре защиты семьи была потребность в таком специалисте. И мы решили, что на сегодняшний день это, наверное, изменение вектора подросткового мировоззрения на сегодняшний день, которое сформировалось у подростков, у современных подростков сформировалось такое мировоззрение, которое направлено на антисемейные ценности.
Давайте об этом побольше поговорим, потому что на самом деле, как вы правильно сказали в самом начале, это очень сложная тема, да, и многие женщины, даже которые никогда не делали аборт и относятся к этому отрицательно, они все равно говорят, что я, когда слышу истории, да, в которых попала там другая женщина и сделала выбор в пользу аборта, я только вот молюсь о том, что, слава богу, что я не попала в эту ситуацию, потому что действительно ситуация бывает критичная, и кажется, что абсолютно нет выбора, другого выхода нет абсолютно, когда тоже, как вы говорили, нет поддержки, например, да, со стороны, тем более, если женщина находится, девушка в другом городе, например, то кажется, что, ну, не в родном городе, я имею в виду, да, то кажется, что как раз выхода-то совершенно нет, тем более, что не просто так, наверное, может быть, говорят о том, что Екатеринбург один из самых либеральных городов. Я даже где-то читала статистику о том, что наших, вот вы скажете, правильно это или неправильно, что наших женщин сложнее всего сделать, помочь им сделать выбор в пользу жизни, потому что они не хотят рожать просто потому, что они не хотят, потому что они хотят жить для себя. В других регионах, например, речь идет о отсутствии денег, и если им помочь финансово или обеспечить какими-то предметами первой необходимости, они соглашаются. Где-то, например, проблемы в семье, если помочь, наладить отношения, то они тоже соглашаются. А здесь женщина сама может обеспечить ребенка, у нее все хорошо финансово, может быть, даже есть мужчина, но ей это просто неинтересно.
А на самом деле, вот если мы затронули статистику, да, по статистике, по данным Росстата, на сегодняшний день женщины, которые в Уральском федеральном округе, ежедневно убивают 171 младенца в утробе. По России это статистика 1419 детей. Ну, понимаете, да, 1419, вот школа, в которую я сейчас пойду записывать ребенка, там 1350 детей. Это больше, чем одна школа. А 171 – это такое число, ну, это 6 первых классов ежедневно. То есть эта статистика на самом деле страшная. А что касается причины, по которой делают аборт, на самом деле просто люди не знают. А женщины не знают. Многим внушили, что это просто сгусток клеток. Это ничего страшного, у него там не сформировался позвоночник, значит, его можно убить. Но на самом деле, если эта жизнь зародилась, жизнь человека, то как она может быть не человеком? То есть это не лягушонок, не собачонок, как в сказке о царе Салтане, да, не лягушку, а неведомую зверюшку. Такого не бывает, это было только в сказке. На самом деле, это жизнь, если она уже зародилась, если ты беременна, то ты уже стала мамой. И, конечно, женщине нужна поддержка, и я знаю, что женщины иногда говорят, да я просто не хочу, мне не нужен этот ребенок. Опять же, это где-то нарушено, сломана вот эта вот связь детско-родительская, отношений, это нарушено в семье понимание, что такое брак, зачем он нужен, зачем дети, как любить детей, возможно, это вот именно отношения с матерью, ну, бывает часто и с отцом. Таким образом, женщины просто не понимают, они просто не знают, зачем им нужен этот ребенок. Если им объяснять заранее, уже еще в подростковом возрасте, это 8-9 класс, начинать объяснять ценность семьи, ценность брака, их собственную ценность, вот этих же девушек, которые просто не уважают себя. Они совершают этот поступок вопреки тому, что они на самом деле бы хотели. Каждая девушка хочет выйти замуж.
Но ведь согласитесь, Наталья, что очень многое зависит и от мужчины, как он рядом себя ведет.
Конечно, на мужчине тоже лежит ответственность. Но последнее слово за женщиной.
Но это я ни в коем случае не оправдываю. Конечно, я просто тоже по-женски, как мама двоих детей, понимаю, как это сложно в декрете, когда у тебя там, например, два малыша, да, как это просто физически сложно. И в какой-то момент женщина может устать от этого. И если она не видит поддержки, да, то она может сделать вот такой вот нехороший выбор просто от какого-то бессилия.
Ну да, на самом деле она может себя оправдывать бессилием. Бессилие и физическая усталость, она проходит. Если ты не спишь первый год, второй год, третий, со временем ни одна мама сейчас не спит та, у которой 16-летний ребенок, если только она не спит из-за того, что он гуляет ночами, да. Но на самом деле эта усталость проходит. Конечно, женщине нужна поддержка. Поэтому и существуют такие фонды, поэтому существует такой центр защиты семьи, который помогает. У нас даже вот сейчас родился проект, который называется «Мама устала». Просто у мамы погодок, я понимаю, это прекрасно. Я видела эти ситуации во дворе, когда гуляла со своими детьми. У меня у старших разница 3 года. И у меня тоже была такая ситуация, что трехлетка еще хочет там гонять на велике на улице, а в колясочке младенчик, ему уже пора домой, ему пора кушать, ему пора уже отдыхать от улицы, он же хочет домой. И мне нужно, я же не могу его оставить, да, одного на улице. И такая ситуация, похожая ситуация у нас была сейчас в Центре защиты семьи, и, слава богу, у нас нашелся волонтер, которая помогает сейчас этой семье просто погулять. Просто, конечно, женщины нуждаются в помощи, но это их не оправдывает. Ну и не оправдывает и мужчину, который, соответственно, создает такую ситуацию, что женщина так сильно устала, что он настолько не помогал или не понял, что нужно помочь, что она дошла до такой критической точки. Очень много абортов совершается женщинами в браке.
Да, и я тоже, я на самом деле, когда узнала эту статистику, учитывая, что это даже самые частые аборты, вроде это не первый ребенок, да, а там третий или какой-то четвертый, меня это тоже очень шокировало, опять же, повторюсь, как маму, потому что когда ты уже знаешь, каково это быть беременной, когда ты знаешь, как это, когда ребенок у тебя внутри развивается, да, это действительно единственная мысль, да, которая приходит, что женщина настолько устала, настолько, может быть, находится перед каким-то... Ну, личным кризисом, если так сказать.
Да, женщина устала, она может быть в кризисе, но иногда вот женщины, я читала, один батюшка писал, приходит к нему женщина и говорит: батюшка, ну вот у меня уже есть двое, ну куда мне еще там двое или трое, куда мне еще, куда мне пятый, куда мне шестой, седьмой, третий, разве третий лишний? Третий никогда не лишний. И батюшка, что я сказала? Ну, конечно, тебе тяжело, дорогая, тяжело, тяжело. Ну, давай вот сейчас приводи свою старшую Машу. Мы ее убьем, а этот-то пусть родится. Она хоть пожила немножко. Она вот 15 лет уже там пожила, или сколько, 8 лет. А этот-то малыш еще нисколько не пожил. Почему он? Почему он должен стать вот этой жертвой на сегодняшний день? И ни одна женщина не пожалела, которая родила. Но сколько женщин пожалела, нормальных, физически здоровых женщин, пожалела о том, что они не родили? Большинство женщин к старости жалеют о том, что они еще не родили какого-нибудь ребеночка.
Я хочу для наших слушателей подчеркнуть, что я ни в коем случае не спорю с Натальей, может быть, как-то задаю дополнительные вопросы, потому что понимаю, что женщина, находясь вот в ситуации репродуктивного выбора, она просто разрывается на части, да, с одной стороны какие-то свои собственные мысли, с другой стороны мнение окружающих, какие-то там обстоятельства, и мои вопросы, они действительно не для того, чтобы как-то поспорить с вами, а для того, чтобы лучше обрисовать ситуацию. Вот мне кажется, что очень таким серьезным фактором является мнение общественности, да, и даже, может быть, не столько там мамы, которая говорит: ладно, я тебе помогу, там, ну, такая ситуация, такая, сколько общая тенденция, что мы должны быть свободными, мы должны успешно делать карьеру, да, даже вот если у нас есть дети, то они как-то должны легко у нас рождаться, потом через время легко идти в садик и так далее и тому подобное, и это не должно мешать саморазвитию. А тут, когда женщина сталкивается с беременностью, с родами, да, она понимает, что это не так уж и легко, как кажется на первый взгляд. И чтобы это было легко, надо действительно, наверное, погрузиться, может быть, прожить этот процесс, насладиться этим, а не относиться к этому как: ну, сейчас немножко быстро перетерплю, и тогда станет легче, да. Но, тем не менее, я про то, что общество давит. Общество давит, и женщина начинает чувствовать себя некомфортно. Как много женщин говорят: я не хочу стать многодетной, потому что на многодетных смотрят как немножечко ку-ку. Зачем вам столько детей?
Угу. Я прекрасно понимаю это мнение, потому что я сама многодетная мама, у меня 3 сына.
Ну и как вы ощущаете себя ку-ку немножко?
Когда я была беременна 3-м сыном, только 2 человека из моих знакомых поздравили меня с этим прекрасным положением. Остальные спрашивали: наверное, ты работать совсем не хочешь. Хотя на тот момент у меня был свой бизнес, я была индивидуальным предпринимателем, руководителем предприятия, и я работала.
Ну, просто... А сколько лет назад вы вот стали многодетной? Когда вы родили 3-го ребенка?
6 лет назад. 6 лет.
Ну, на самом деле, это не так уж и давно. Я про то, что это не какие-то там, не знаю, 90-е или начало 2000-х, когда,
ну, да,
один ребенок — это уже
совсем
много.
Такой, да.
Вот. И это я просто про то, что сейчас все равно, с одной стороны, конечно же, давят на многодетных, с другой стороны, как-то все-таки есть мнение о том, что, ну, как хочешь, так и живи, да, каждый живет, как он считает нужным, не лезет, но все равно это давление есть, и это тяжело.
Да, все правильно, и поэтому сейчас мы видим такую необходимость в беседах с подростками заранее, в профилактике вот этих ценностей, профилактике этих мнений, повороту сознания в нужное русло. Если они изначально увидят поддержку от какого-то значимого педагога, значимого лектора, они поймут, насколько ценна семья, насколько ценны дети, которые которые создаются, для чего они вообще появляются, что дети – это плоды любви семьи, супругов. И, возможно, в дальнейшем, когда они уже будут взрослыми женщинами, будут иметь одного-двух детей, они не скажут, что зачем мне третий лишний. Очень важно сейчас работать на профилактику, и в школах об этом не разговаривают. На наших лекциях, которые я веду, девочки пишут отзывы: нам этого раньше не говорили, нам об этом никто не рассказывает.
А что, кстати, для них самое такое удивительное становится? На что больше реагируют, может быть?
Самое удивительное, на самом деле, наши лекции, они вообще очень удивительные. И девочки реагируют на все вот эти острые темы. Я беру самые болевые точки. Зачем вступать в брак? Пробный брак или официально зарегистрированный брак? В чем разница? И они очень активно идут на эти темы. Ценность зачатой жизни. И с какого же дня начинается материнство? У меня была полная аудитория. Девочки просто прибежали уже готовые, со своими вопросами подготовленными. Они сразу же спрашивали. Эта тема очень важна, потому что сейчас в связи с подменой ценностей современных подростков пришло такое мнение, что официальный брак не нужен. Семью создавать надо не спешить. И, конечно, надо не спешить, но жить в сожительстве – это неправильно. Аборт делать можно, это как зуб удалить.
Мне кажется, еще, знаете, я вот тут столкнулась с мнением, что на аргумент о том, что аборт очень сильно подрывает здоровье женщины, да, и она может в дальнейшем не иметь детей, очень, на мой взгляд, конечно, дикий аргумент, в кавычках, говорят о том, что беременность тоже очень сильно подрывает здоровье, и потом еще и у тебя ребенок подрывает здоровье.
Да, есть такое мнение. Люди, которые выступают за аборты, они говорят, что беременность, она гораздо больше подрывает здоровье, но на самом деле это не так. На самом деле, если рассматривать уже физиологию беременности, все гормоны, которые вырабатываются, женщины, они, наоборот, расцветают. Они расцветают после каждой беременности. Ну, если рассматривать как врач-гинеколог, да, соответственно, ограничение цикла, который идет на период беременности, определенный период кормления ребенка, соответственно, продлевает твой цикл женский и продлевает твою молодость. Пока цикл идет, ты более цветущая и молодая. Поэтому это неправильное мнение, если такое существует. А то, что зачатая жизнь – это уже настоящая жизнь, это уже маленький человечек, мы рассматриваем с девочками на примере муляжей. Я привожу им муляжи 7-недельного малышика, 12-недельного малыша, 26-недельного малыша. Они очень умиляются им, они удивляются, они разглядывают их со всех сторон, щупают их. И это на самом деле очень большая помощь в дальнейшем, я надеюсь, в принятии их решения за жизнь.
Я слышала, что есть проблема еще в том, что молодые люди не доверяют девушкам, как и девушки не доверяют молодым людям, да, вот сейчас. То есть очень многие девушки уверены, что парни могут бросить, изменить, особенно в какой-то там сложной ситуации, как, например, беременность или еще что-то. Вот все эти шутки про то, как сходить за хлебом и так далее и тому подобное. А и наоборот, молодые люди говорят о том, что девушкам не нужна семья, да, я вроде как готов жениться, я готов брать на себя ответственность, но только за скромную, порядочную девушку. А где такую найдешь, а нигде не найдешь. Вот посмотрите, они все вот такие вот. И на самом деле это же только их собственные заблуждения, может быть, какие-то комплексы, переживания, потому что у нас достаточное количество хороших, замечательных и молодых людей, и девушек. Но вот как, может быть, разбить эти стереотипы? Как им помочь?
Да, мы пытаемся помочь и юношам. Мы проводим отдельно, делаем отдельно лекции для девушек, отдельно для юношей. На прошлой неделе у нас проходила лекция для юношей, мы с ними обсуждали, какую девушку вы выберете. Ту, которая в короткой юбочке с накрашенными губами, она ли станет матерью ваших детей? Или та, которая одевает красивое платьице или аккуратно просто одевается, которая заботится о своем здоровье, которая не гуляет по ночам, а думает о своем будущем муже. Какую вы выберете? 100% юношей на лекции выбирали ту, которая заботится о своем будущем муже, о своем здоровье, которая не ходит по ночным клубам. Вот ее они выберут в своей супруге в дальнейшем. Мы с ними обсуждаем, можно ли вступать в какие-то отношения, даже просто гулять за ручку, целоваться. Если ты поцеловался с 10, то потом твоя девушка будет с этими 10 еще связана на духовном уровне. А если посчитать все вместе, то через одного человека ты можешь перенять 112 связей. А этот еще 112, и получается большая-большая сеть связей по всему миру. Зачем это нужно? Какой ты хочешь, чтобы был у тебя брак? Крепкий? Ты хочешь построить крепкую семью и создать свою такую крепость в будущем? Или ты хочешь получить развалины? Выбирай сам, это твой выбор. Мы говорим о том, что многие боятся показаться белой вороной сегодня, но на самом деле живая рыба, которая течет против течения. По течению течет только мертвая рыба. Большая серая масса, как добавил один юноша на моей лекции, это большая серая масса. И не нужно думать, что все так делают, ай да ладно. На самом деле нужно самостоятельно сделать свой выбор. Даже если у тебя есть пример родительской семьи или еще каких-то других значимых людей, которые поступали по-другому, это их сценарий, это сценарий их жизни. А твой сценарий ты творишь сам.
Насколько готовы они слушать все, о чем вы говорили?
Мои пока готовы, слава богу, приходят готовые и вполне адекватно воспринимают все. Но есть такие юноши, я вижу их, которые не приходят на эту лекцию, потому что у нас они добровольные.
Я знаю, что вы проводите свои лекции в том числе в детских домах, да?
Да, на сегодняшний день мы заходим в детский дом, и там специфика работы немножко другая, не такая, как с обычными детьми.
В чем она другая?
Она отличается в том, что у этих детей, во-первых, не было своей личной, собственной семьи. Для этих детей очень важно что-то свое. Вот последний раз мы еще ходили в детский дом на творчество, они говорят, а можно это будет мой пластилин? А можно это будет моя стека?
А это в каком возрасте, дети? Вы же для более взрослых уже проводите?
Да, мы проводим для более взрослых, но там была девочка уже старшая, ориентированно 14-15 лет. Она сделала много поделок, то есть она успела гораздо больше. Но вот ей хотелось еще и третьего единорожку тоже с собой взять. Она говорит, я бы хотела, чтобы он тоже был моим. Вот им так важно, чтобы у них было что-то свое. И на лекции очень важно сказать, что это ваша семья, будущее, то, как вы ее создадите в дальнейшем, как вы сейчас позаботитесь. Потому что, например, девушки, они когда становятся матерями? Да они уже родились, и уже внутри них заложено вот это материнство. Уже она созревает, как будущая мать. Ну и тем более, если это беременность, то она уже стала мамой. И это очень важно донести для девочек, для девушек, потому что многие считают, что ты мамой стала, когда ребенок прошел родовые пути, он родился на свет, вот он заплакал, и тогда ты стала мамой. На самом деле нет. На самом деле мамой ты становишься гораздо раньше. И многие девушки этого не знают.
Не задают ли вам вопросы о том, а вот если случилась подростковая беременность, все равно рожать? Ну, там, например,
да, да,
мне так... 16, да, угу. И что?
Мы рассматриваем эту ситуацию. К этой ситуации у меня есть хорошая подборка видеороликов из ТикТока. ТикТок очень хорошо заходит подросткам, потому что они постоянно, регулярно там вращаются. И примеры женщин, которые родили и в 16, и в 17, и в 19, и они показывают свой пример жизненный. Это очень позитивные ролики, короткие, емкие, очень быстрые, и они хорошо заходят подросткам. И одна девушка сказала, когда я показывала эти ролики, ну вот она родила, например, в 16 двойню, ей все сказали, что ты зачем это делаешь, вообще этого ничего делать не надо, тем более двойня, это так тяжело. Она родила и показывает, какие они прекрасные, какие они юноши прекрасные выросли. Вот она такая вся молодая, красивая мамочка, и они замечательные. И в ответ на это видео девушка сказала, это очень сильные женщины.
Женщины действительно сильные. Я, может быть, знаете, за что переживаю, как уже не подросток давно, о том, что неблагополучные подростки, да, может быть, у тех, у кого не было семьи или которые изранены, травмированы.
Социально неблагополучные.
Социально неблагополучные, да. Они действительно могут хотеть, стремиться создать семью, потому что у них этого не было, да, никогда, и вот им этого хочется. Но Помню, сама, кстати, когда была подростком, читала рубрику для девочек в «Мамином журнале», кстати, за что я благодарна, несмотря на то, что в 90-е очень мало об этом говорили, а тут была такая рубрика, и там как раз рассказывалось про девушку, которой лет 18, может быть, 19, у нее уже третий ребенок. И этот ребенок от, ну, каждый ребенок от разного мужчины. И когда ее спрашивают, зачем ты это делаешь, она искренне говорит: я хочу построить семью, я хочу построить семью, я хочу домашний очаг, да. Она неправильно делает выбор, да, наверное. Она выбирает не тех мужчин. Может быть, она сразу же быстро открывается, доверяется, сразу же решается на ребенка, еще что-то. Но я клоню к тому, что ее изначально, ее желания, они добрые, искренние, светлые, и она хочет этого. Но, к сожалению, сталкиваясь с реальностью, оно происходит все совершенно по-другому. И как вот подростку реально, может быть, смотреть на ситуацию, да, вот она искренне напридумывала, что вот с ее любимым у них все будет хорошо, а любимый взял и бросил. И вот она осталась одна с малышом. Да, может быть, когда ей будет 38, у нее будет взрослый парень рядом, ее сын, да, и она будет такая успешная, но ей вот эти вот 16 свои с младенцем на руках надо же пережить как-то.
Да, все правильно. Во-первых, женщины иногда могут додумывать. Мужчина еще ничего не сказал, а женщина уже, конечно, придумала. Это такое свойство у женщин.
Да, характера. И мужчина просто открыл дверь, а она уже представила, как у нее третий ребенок рождается.
Она уже в фате стоит перед ним. И мы, конечно, разговариваем с девушками, разговариваем о том, что нужно не спешить, поспешные отношения, поспешные браки. Мы говорим, приводим статистику и говорим о том, что на сегодняшний день из 100 пар 16-18-летних девушек и юношей до брака дойдут только 1-2. А сколько вступят в отношения интимные? 70-80%. А что будет потом? Расставание, слезы, обида, ранней беременности, аборты. И к чему это все приведет? Потеря своего целомудрия из-за интереса, из-за того, что нужно стать взрослым, потому что или все в классе уже стали такими взрослыми, и мне тоже пора. Это неправильно. И девушки соглашаются с тем, что действительно лучше создать брак не спеша, лучше подождать. Когда я провожу опрос и говорю, что вы скажете юноше, если он вам предлагает вот такие отношения поспешные, они пишут не очень резкие ответы, которые не в эфире радио нужно зачитывать, но они поняли. Я вижу, что они поняли. Они знают, как нужно отказать. Они знают теперь, какую фразу нужно сказать, потому что юноше нужно одно, а девушка, вот она прямо такая решила, что она хочет семью, а юноша просто пришел. В том же ТикТоке, когда я делала подборку, есть одно видео. Женщина, как женщина придумала? Вот пришел Валера, 2 метра ростом. А женщина подумала: Валера высокий, значит, он добрый. Валера добрый, он храбрый. Валера такой, такой, такой. Всего она придумывала себе. А Валера просто 2 метра ростом. И больше ничего на сегодняшний день. Поэтому очень важно также поговорить с ними о том, что нужно не спешить. И не спешить. А с юношами мы говорим о том, что нужно уважительно относиться к девушкам, чтобы она не пошла потом на Авито. Кем она потом станет после того, как вы решили, что вам нужно быть опытным или еще каким-то? Куда же женщина пойдет? Это не каршеринг, взял и поставил где можно. Это живой человек, живая душа, и нужно относиться к ней уважительно.
Это, конечно, очень сложные вопросы. Я считаю, что это очень правильно, даже если, может быть, не сразу же дойдет до подростков, по крайней мере, зерно какое-то разумное, оно хоть как останется у них там в душе, и оно будет зреть. Я тоже расскажу, когда, помню, читала «Мамины журналы», пока она не видит, и мне было лет, наверное, 12-13, тогда вот казалось бы, что может девочка почерпнуть в женских взрослых журналах, да, совершенно не ориентированных, может быть, на ребенка, но тем не менее, по крайней мере, такой момент, что соглашаться на какие-то близкие отношения только ради того, чтобы тебя не бросил мужчина, я это вычитала. Я это вычитала, что это даже не обязательно, когда ты подросток, даже когда ты уже взрослая женщина, когда ты опытная женщина, нет, этого никогда не надо делать, и это путь в никуда абсолютно. И понятно, что тогда я это не принимала там, как-то, может быть, близко к сердцу, не думала о том, что это вот как-то, ну что в 12 лет, просто это интересно почитать мамин журнал и не более. Mm-hmm. Но когда я вступила в возраст, когда взаимоотношения с противоположным полом меня стало интересовать, оно всплыло в моей памяти. И я стала понимать, что да, ну так нельзя так делать. И смотрела на своих каких-то, может быть, одноклассниц, каких-то знакомых, которые, к сожалению, пошли не по тому пути, и снова убеждалась, что вот там действительно было написано правильно, и так делать не надо. И я действительно считаю, что, может быть, сейчас где-то подростки сомневаются, может быть, они сейчас считают, что с ними это никогда не случится, и они умные, и любовь на всю жизнь, и на вашу статистику наплевать, у нас все будет по-другому. Uh-huh. Но я уверена, что в нужный момент эти знания, они обязательно всплывут и помогут.
Я надеюсь, что это зерно, оно прорастет. Оно прорастет на той почве, на которой оно смогло прорасти. И, возможно, когда-нибудь они окажутся в этой ситуации, и какой-то маячок все-таки будет им указывать своим светом, мигать, подмигивать и говорить, что нужно идти вот в эту сторону.
Наталья, большое спасибо за нашу беседу. Конечно же, Божьей помощи в вашем добром деле. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Еще раз большое спасибо, Наталья. До новых встреч.
Спасибо, Анна.